Мы читаем труды Бааля Сулама, статья «Суть религии и ее цель», подзаголовок «Управление Творца, целенаправленное управление». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, труды Бааля Сулама, страница 399, «Суть религии и ее цель», подзаголовок «Управление Творца, целенаправленное управление».
В этой статье Бааля Сулам хочет выяснить вообще, основной вопрос — это наше отношение к жизни. Почему мы живем, какая цель есть в жизни, и есть ли она вообще, или мы подобны остальным животным, которые, мы тоже относимся к животным, живут, умирают, или же у нас есть некая программа, которая записана, предписана каждому изначально, и мы должны ее реализовать. Либо мы сами можем найти, составить для себя программу. Есть ли высшая сила, которая воздействует на нас, и в каких отношениях мы находимся с ней? Можем ли мы что-то изменить в нашем жребии, в нашей судьбе? И в конечном итоге он говорит, что люди, которые постигли эту высшую силу, которая действительно существует, они говорят нам, что она добра, несущая добро. И мы, глядя на нашу жизнь, мы видим, как мы впадаем в заблуждение, страдаем в течение всей истории человечества, сколько бы ни хотело. Улучшить свою жизнь, достичь процветания, совершенства. Но нам нечем гордиться, потому что мы всего-навсего животные, еще худше, чем остальные животные. Поскольку мы в нашей жизни ненавидим, убиваем, уничтожаем, и все, что мы делаем, каждый строит свое бытие на эксплуатации ближнего. И вообще, когда мы смотрим на нашу жизнь, мы видим, что мы все эти побуждения получили от Творца. Так где же добрый случай добро, где же вознаграждение? Ничего мы этого не видим. А злые, плохие вещи, наоборот, имеют место. Нет вознаграждения, нет наказания справедливого. Если так, то где же добрый и несущий добро Творец, справедливый, где справедливость? Все это абсолютно неверно. Поэтому часть людей уходят от вопроса поиска высшей силы и правильной, верной программы, оправданной. А другая часть верит во что-то, но возлагают это на будущий мир, что где-то там мы получим какое-то вознаграждение, потому что в нашем мире мы не видим порядка справедливости и правды, которая исходит от доброго и несущего добро Творца. Поэтому сейчас, в следующей части этой статьи, Борислав хочет объяснить, что нет справедливости, нет правды, нет ничего хорошего, и Творец не добрый и несущий добро. Там, где мы находимся, не думай и не жди, что ты можешь увидеть его правильно. И в своей жизни ты можешь достичь чего-то правильного до тех пор, пока ты не приходишь к исправлению. Поэтому для того, чтобы именно приблизить тебя к исправлению и помочь пройти тебе весь этот путь от самого большого зла к самому большому добру, Творец упорядочил тебе все эти процессы, когда с помощью методики, с помощью науки Каббала, ты достигнешь исправления, и тогда ты поймешь и почувствуешь, и постигнешь все, что он хотел, чтобы ты постиг. То есть, что означает уровень добрый и несущий добро? Но не прежде этого. Иначе говоря, хотя Творец добрый и несущий добро, он создал нас не такими, он создал нас в обратном от себя виде. И программа творения, система, система, которая должна помочь нам достичь состояния, где мы приходим к добру. Поэтому Бальсам говорит, управление Творца, оно целенаправленное творение.
Это понятно нам из всех природных систем, предстающих перед нашими глазами, поскольку, взяв любое, даже самое малое создание, принадлежащее к одному из четырех видов, неживой, растительный, животный и человек, мы увидим, что как отдельная особь, так и весь ее вид в целом управляются целенаправленно, то есть медленное и поступенчатое развитие, обусловленное последовательностью причины и следствия, подобно плоду на дереве, управление которым преследует благую конечную цель сделать его сладким и приятным на вкус. Спросите у ботаников, сколько состояний проходит этот плод с момента появления и до достижения своей цели, окончательного созревания. И все состояния, предшествующие последнему, не только не содержат даже намека на его конечное состояние, красивое и сладкое, а наоборот, как будто нарочно показывают нам противоположность его конечной формы. То есть, чем более сладок плод в конце, тем он более горек и безобразен в предыдущих состояниях своего развития. Также и на уровнях животное и человек. Животное, чей разум остается мало по завершении роста, тем не менее не страдает от его недостатка в процессе развития. В противоположность человеку, чей разум, многократно увеличиваясь в конце своего развития, значительно уступает в процессе роста. Теленок-однодневка уже называется быком, так как есть у него сила стоять на ногах и ходить, и разум избегать опасности, встречающейся на его пути. В то время как человек одного дня от роду подобен бесчувственному существу. Если бы кто-то, незнакомый с реалиями этого мира, глядя на этих двух новорожденных, попытался бы описать ситуацию, то, конечно же, о младенце сказал бы, что он не преуспеет в достижении своей цели, а о теленке сказал бы, что родился великий герой. То есть, если бы судил по степени развития разума теленка и новорожденного, несмышленного и не ощущающего ничего, таким образом явно бросается в глаза, что управление Творца действительностью, которую Он создал, не что иное, как форма целенаправленного управления, и не стоит принимать в расчет порядок этапов развития. Ведь, напротив, с их помощью Он как будто пытается специально обмануть нас и отвлечь от понимания цели и их существования, всегда показывая состояние обратное своему окончательному варианту. И об этом мы говорим: нет человека более умного, чем опытный.
Вопросы есть до настоящего момента? Понятно нам, что...
Yesterday I experienced seminar 10, and I've always experienced this. Every time we study the first part of the lessons, coming to this very particular part.
Вчера я ощущал кое-что, когда мы переходим со второй на третью часть урока.
Right. After the first three parts, when we came to this last part, it's very heavy.
Я обычно ощущаю первые и третьи части легко, а четвертую часть тяжело.
Scrutinize this area when we come to it.
А вчера мне было очень трудно в выяснении этой части урока. В первой части есть какой-то свет, который связан с этой частью, но я не знаю, что делать с этой тяжестью, как ее прояснить.
Tell us what to do with it as we read. Thank you.
Вы настраиваете нас, как сконцентрироваться, когда мы изучаем Зор или Тес. Я прошу настрой на эту часть.
Ты учишься с нами уже много времени. Это первый раз, что ты изучаешь с нами эту статью?
No, it's not the first time that I've studied it. That is why I'm trying to see if there is a technique. You gave us technique how to study the door and tests and other parts.
Это не первый раз, когда это учу. Поэтому я стараюсь увидеть какую-то технику, которая здесь есть.
Техника здесь проста. Именно здесь, в статьях Большолама о группе, о развитии, которая не связана с наукой Каббала, это статьи, которые дают общее представление о нашем состоянии, в человеческом сообществе, о жизни людей, и все его статьи, которые, они более-менее говорят не о духовных мирах, и не о том, что происходит там, а о том, что происходит здесь, в человеческом сообществе, на уровне, предваряющем исправление. И поэтому я здесь не углубляюсь в объяснение, потому что мне кажется, что сам текст, он понятен всем. Ты не нуждаешься здесь в переводе слов, потому что слова понятны. Я сделал небольшое вступление, итоговое, по итогам прошлого урока. Я тебе скажу, что бы я посоветовал. Я сам получил от Рабаша, и всю жизнь я работал над этими текстами, так что я их конспектировал. Я их фильтровал. Я работаю с текстом так, что я прежде всего читаю его, читаю статью, затем я разделяю его, кроме того, что она разделена уже на части, я разделяю ее на подчасти. В подчастях может быть, что я выбираю ключевые слова и подкрашиваю их другим цветом. Затем я сокращаю текст и вычищаю его от разных второстепенных вещей и оставляю только квинтэссенцию текста, которая нужна мне для восприятия. Конечно, я здесь, может быть, что-то убираю важное из текста, но пока что они мне не нужны. Я их не вижу. Я просто фильтрую его и оставляю только то, что я вижу сейчас. Для меня в данный момент это достаточно для того, чтобы работать. И у меня остается из текста, может быть, процентов 20, четверть. Я делаю из этого еще больше конспект, такой смысловой. Несколько предложений, которые указывают мне на... становятся для меня краеугольными камнями. И так я начинаю понимать его разум, как он начинает, к чему он ведет, что он делает. Есть предпосылка, есть суждение, есть разные дополнения и итог. И так я для себя, выясняя эту статью, начиная понимать, каково его намерение. Обычно Бальшалам производит на свою работу уже изначально. Он говорит, я хочу выяснить это и это. Он говорит тебе это уже в начале статьи, как в предисловии книги Зор. Я хочу выяснить в этом исследовании следующие вопросы. Но так или иначе, без такой работы с текстом, я не думаю, что можно вообще понять, что он делает, что он нам дал. Хотя это занимает много времени, но это нужно сделать. Я на каждую статью Бальшалама, в каждой статье я сделал такую работу, может быть, 20 или 30 раз на каждую статью. Не то, что я их прочитал 20-30 раз. Я их читал, может быть, 200 раз, по 200 раз каждую статью. Но работу по составлению конспектов, для того, чтобы лучше понять и работать с этим, сделать что-то. И я всегда говорил, что это очень полезно. Кроме того, есть люди, которые лучше воспринимают вещи, записанные, изложенные литературным стилем. Есть люди, которым больше нравится технический стиль. Там, где есть понятная логика, причина, следствие, более умозрительно. А другие более чувственно. Есть такие. Поэтому нужно, может быть, переписать эту статью, даже если она написана таким стилем литературным, художественным, перевести ее в более технический стиль. И это ты можешь сделать, если ты прочитаешь ее и запишешь для себя, что он хотел сказать в каждой части, в каждом отрывке.
Пини из Израиля спрашивает, работа с текстом, это касается только текста Бальшалама или Рабаша?
Рабаш тем более, потому что Рабаш, очень, у него тексты очень насыщенные. После того, как ты их фильтруешь, ты можешь понять, что он хочет сказать. Это я тебе говорю на самом деле. Я ему говорил это не однажды. Он мне ответил, если я сделаю, как ты хочешь, так что мне останется? Так у тебя есть работа. Да-да. Он советовал именно так работать со своими, с его статьями. Возьми статью, статья, допустим, 20 листов, что-то страшное. И сделай из нее 2 листа. Или даже 1 лист. В конечном счете ты видишь, что все остальное ты уже во время чтения можешь добавить сам, потому что ты воспринимаешь поток его мысли. Ты приклеиваешься к нему. А все остальное, там, где он тебе приводит разные цитаты из разных источников, примеры, притчи, все это вещи, которые само собой разумеются. Пожалуйста, дайте микрофон товарищу.
Что имеется в виду под управлением? Тут говорится о личном управлении, как будто бы кто-то сидит и управляет, силы действуют.
Личное управление и общее управление. Мы находимся в реальности. Общая реальность. Какова эта реальность? Желание получить. Что действует в этой реальности? Сила отдачи. Сила света. Желание получить. Это сила получения, допустим. Две силы. Действуют в реальности. А что дальше? Две эти силы просто так работают? Или есть между ними какая-то формула? Одна сила X. Есть какой-то коэффициент. Вторая сила — это Y. Есть какая-то формула. Это формула желания получить, желание отдачи, а между ними экран. Такова формула. В начале реальности есть желание получить, равняющееся нулю, относительно желания отдачи, которое равняется единице. А в конце, в 125-м действии, желание получить и желание отдачи соответствуют друг другу, один и один. И формула проста. От противоречия между ними привести их к совпадению по свойствам. Желание получить должно достичь, приобрести свойства отдачи. Итак, у тебя есть формула, у тебя есть понятие, что должно произойти, две силы действующие, и как они между собой вступают в взаимную работу, в коммуникацию. И в конечном итоге формула должна в каждую минуту существования реальности принять наиболее оптимальную для исправления формулу. Так это работает во всем. Минимум усилий, максимум выгоды. Так работает весь механизм. Мы чувствуем этот механизм, когда он работает на нас, и он вызывает в нас различные действия. Его действия на нас, следствие их действий, мы чувствуем. И мы называем это управлением. Есть частное управление, есть общее управление. Частное управление распространяется на каждую клетку этой системы, как она, как эта часть должна развиваться, приобретать каждый раз новую формулу, частную форму в соответствии с развитием общей системы. Ты не можешь развиваться, как зародыш в чреве матери. Сейчас у него развивается печень. Печень не может сейчас развиться и сразу же достичь возраста 9 месяцев. Нет. Она должна достичь трехмесячного уровня развития. Вместе с ним и сердце, и легкие, руки, и ноги. Все развивается, подчиняясь общему управлению, которое определяет, как все части должны расти. И из общего управления уже распространяются частные действия на каждый орган, каким он должен быть сейчас, в начале и в связи с другими частями. Это понятно, да? Есть общая программа, и из нее уже исходит частная программа относительно каждой конкретной части органа. Вещь простая и очень рациональная. Очень-очень, да. Дайте вам микрофон.
Вчера на уроке вы сказали, что должно присутствовать намерение объединиться. И вот возник у меня вопрос на части Зора и Тес. Очень тяжело, в принципе, что-то понимать. И хотелось бы вот уточнить, как улучшить связь между нами, то есть как мне нужно правильно представлять материал. То есть хватает одной мысли только, чтобы объединиться, или нужно представлять какие-то образы параллельно?
Бальсулам пишет в статьях, посланиях и так далее. Это Бааль-Сулам и Рабаш. От них мы подпитываемся. Это называется источники. Кроме того, здесь есть Зор, Талмуд и Сесферот, и другое. Другое имеется в виду источники. Все. Допустим, Зор, Талмуд и Сесферот, Птиха, к нововведению Каббала, Птиха, Бет Шара Каванот. Такие книги. Я сделал здесь парсу, различие, разделение, потому что эти книги мы читаем как сгулу, как чудесное средство. А статьи, послания мы читаем как для понимания, так и для в качестве чудесного средства. Но главное здесь понимание. А там понимание требуется в небольшой мере, но главное это чудесное средство. И если мы изучаем Зор, кроме предисловия книги Зор, весь остальной Зор, там почти что не за что уцепиться. Он тебе дает какие-то намеки, дает тебе иногда три линии, несколько сферот, малхут, это бина. Но все же нам и не требуется это. Нам требуется Тора как свет, возвращающий к источнику. Поэтому сколько ты можешь понять? Это не важно. Немудрый учится. Действительно, это не зависит от разума. Есть люди, которые записывают каждое слово. Это хорошо, если это связывает их с источником, связывает. Также и чувственно, в желании. Но если это только для разума, это не университет. Ты никогда не будешь знать из обучения ничего, если ты не приобретешь желание отдачи, связь с другими, любовь. Только там, только там ты почувствуешь. Мы же желание, мы же чувствующие кли. Тебе не поможет здесь разум ни в чем. Разум может только больше направить тебя, увеличить желание. В разуме нет ничего, кроме возможности увеличения желания.
Первое, значит, между частным и общим управлением, если
закон подобный.
Между частным и общим управлением. Они подобны.
От общего управления и частного управления есть между ними связь в двух направлениях, как и в нашем теле. Есть связь из общего управления с частным управлением, с каждой отдельной деталью. И есть воздействие от общего управления на всю систему душ. И также, соответственно, реакции, поскольку мы находимся здесь. Вот эта система. В ней души, которые в итоге должны из круга должны быть связаны между собой таким образом, в виде линии. Мы должны перевести их из круга в линию. Это, в общем-то, является целью. Чтобы сделать это, и чтобы каждый обрел свое место здесь, где он находится, чтобы каждый обрел это, на каждого должно быть, над каждым должно быть частное управление из этой системы. Здесь есть программа. общее управление и частное. Это свыше. То есть, если мы говорим о том, как сама система внутри, как она сама действует, тут внутри есть программа. Вот это желтый цвет, это программа. Но этого недостаточно, потому что сейчас от каждого есть реакция, насколько я сам хочу этого, насколько я сам добавляю к тому, что управление давит на меня. То есть здесь есть сила света, а вот это черные вот эти стрелки — это моя сила. Сила света — это бито, это то, что согласно времени бьет меня и продвигает, хочу я или не хочу, я продвигаюсь. И насколько я могу ускорить и ввести себя в тот же процесс, в котором свет на меня нажимает и продвигает к управлению, это называется ахишена, с ускорением. Сказано, сделай свое желание, как его желание. То есть я должен уподобить свое желание Творцу, тому исправлению, тому конечному состоянию. В этом заключается вся наша работа. Насколько я могу добавить свою силу таким образом, что в сущности я нейтрализую силу света. Я сам хочу взять всю эту программу исправления на себя, все это управление, всю эту программу. Я хочу узнать ее, хочу понять ее, хочу обрести ее, хочу сам ее выполнять и реализовать. В этом заключается наша работа. И в этом мы получили точки в сердце, и в этом действительно, к этому мы стремимся, познать программу творения и реализовать ее.
И второй вопрос. Вы могли как бы задать домашнее задание после нашего конгресса тем группам, которые, ну, внешне.
Вы находитесь сейчас здесь. И вчера уже уехали наши товарищи, которые были на конгрессе, и сегодня уезжают, и завтра. Скоро вы все вернетесь на свои места. Я уже говорил не раз. Есть условия, без которых мы не находимся в процессе исправления. Эти условия мы должны быть связаны вместе, в некую систему между нами. Сейчас ты видишь вот этот чертеж? Это та система, в которой мы находимся. Теперь вопрос. То есть ты находишься здесь, и все человечество находится здесь даже. Но насколько ты хочешь здесь быть самостоятельным? То есть самостоятельным — это значит, ты тоже действуешь на реализацию вот этого общего исправления. Насколько человек может сам задействовать себя и содействовать вот этой общей системе. Это зависит от твоей связи с другими, либо физической, если это есть у тебя на месте, либо виртуальной, это может быть и вместе с физической, и в учебном процессе, потому что без общей учебы с нами нечего делать. То есть есть важные вещи, есть более важные вещи, есть менее важные вещи. Самое важное — это быть связанным с другими. Хотя бы виртуально, хотя бы через интернет. Что значит связанными с другими? Самое важное — это учеба. Не делай ничего. Прежде всего учеба. Ты должен учиться. Не умный учится. Ты должен учиться, не важно, что и чего. Но прежде всего быть с нами. Теперь какие уроки? Утренний урок, первый, который мы сейчас учим, предисловие книги Зоар. Обязательная программа. А затем, зависит от того уже, насколько ты способен. Есть люди, которые очень заняты, могут или не могут. Тут есть люди, которые едут несколько часов на работу. Возьми MP3, возьми какой-то диск, я не знаю, там с нашими уроками. Каждую секунду будь связан с учебой. Это прежде всего. Ты должен все время слышать. Может быть, видеть, если это возможно. Все время. Наушник должен быть постоянно в ухе. Если работа позволяет тебе, если ты работаешь физически каким-то образом, можно и во время работы. Прежде всего учиться. И быть связанным с группой. То есть наша повседневная учеба. Ты будешь вместе с нами в связи. Мой блог. Это блог для продвигающихся, то есть для вас. Это не для начинающихся. Я сейчас думаю, что я должен открыть еще дополнительно параллельный блог, который будет только для начинающих. Для тех, которые хотят войти в науку Каббала. Там я буду касаться всех этих вещей легко, чтобы это было понятно для всех. Я вижу, что то, что сейчас стало с моим блогом, это только для тех, которые находятся уже вот в этом канале. А затем работать вместе с нами. Если у тебя есть еще время, место в распространении, в воспитании, в чем-то. Тут нет ничего нового, что я мог бы сказать. Да.
Ахмед из Палестины спрашивает, как сила отдачи может управлять силой получения, ведь они же противоположны по свойствам. Где между ними точка контакта?
Точка в сердце. Точка в сердце у каждого. Она ощущает высший свет. Конечно, он прав. Он прав. Если не точка в сердце, то свет тогда выбрасывает нас в противоположное ему, и поэтому все человечество продвигается к злу. А те, кто обнаруживают у себя искру, то есть эта точка в них уже проснулась, она у каждого есть, но у тех, у кого она проснулась, так вот она всплыла наверх из желания получать его, тогда человек ощущает уже, и эта искра уже в той природе окружающего света, если она начинает двигаться к окружающему свету, а не в противоположном направлении, тогда человек начинает искать, где мое место равновесия, где я могу успокоить себя, где я могу... Он уже начинает спрашивать из этой искры. Я ему еще должен ответить на его письмо.
Микрофон.
Да, микрофон.
How much of realizing our freedom of choice is internal or external? Meaning, let's say at home I have an opportunity to go to a party or watch a lesson.
Насколько наш свободный выбор свободен? Насколько наш внутренний? У меня дома есть возможность пойти на вечеринку или послушать урок. Это свободный выбор или нет?
Все, что находится перед действием, человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? Конечно, это свобода выбора. И если изо всех сил, не делай таких расчетов грязных, а изо всех сил, действительно, он попытался сделать все правильно, то, что потом выходит, он должен сказать, нет никого, кроме него. Но только лишь при условии, что он в начале действия делает все буквально вот зубами цепляясь, и что все зависит от него. Да.
Вопросов по работам со статьями. С каких бы статей вы посоветовали начать, и хорошо ли работать со статьями, которые будут изучаться на следующем уроке?
Если есть у человека время, я рекомендую работать ему с тем материалом, который мы изучали в этот день. Если есть оттуда какие-нибудь сокращения, конспекты или какие-нибудь части, то в моем блоге. Поэтому, если человек слышит урок, и после этого он проходит по блогу, практически не нужно больше работать со статьями. Если есть у него время, тогда да. Потому что мы продвигаемся с таким быстрым темпом в нашем материале, что обычно у человека не остается времени. Обычно времени не остается, поэтому я рекомендую. Я, допустим, работаю над своим блогом 2 часа каждый день. Это после того, как мне его готовят десятки людей. Я не представляю себе состояние, когда человек может прослушать уроки, скажем, он прослушивает урок вместе с нами, потом он работает, и он имеет семью и все остальное, и у него есть блог, возможность читать мой блог, и есть у него еще остается время, то для работы, для группы все-таки немножко нужно дать. А работать со статьями после всего этого, это уже не так важно.
Второй вопрос я задам. На уроке мне лучше читать первоисточник и ничего не понимать там, или читать русский перевод, и я там...
Аим башиур, кидали ли кроет там мекроот бейврит, вело лавин шум давар, о ли кроет в тергум на русит?
Это большой вопрос. Это большой вопрос. Я не знаю, что тебе сказать. Я думаю, что словарный запас в науке Каббала настолько мал, что тот, кто учится, изучает науку Каббала, он в итоге знает эти слова. Это 200 слов, я думаю, не более. И ты уже можешь ориентироваться в тексте и слышать его и читать его. Мы это видим на наших товарищах, главным образом в Москве. Московская группа читает из источников, читает эти книги, те же самые, сидит с нашими книгами и понимает. Я не думаю, что в итоге человек, который стремится к цели, он сможет изучать науку Каббала на другом языке. Это очень тяжело. Мы еще не входили в буквы, в формы букв, в очень вот эти глубокие внутренние вещи. Это очень помогает, если знают язык. Не язык разговорный, а язык Каббалы, язык учебный. Я думаю, ты тоже знаешь половину из этих слов, все эти определения. Я не думаю, что можно избежать того, чтобы прийти к пониманию источника. Хотя это тяжело. Это язык очень необычный. Это не латинский. Основа его другая. Но что поделать? Так, это потому что справа налево приходит свет, поэтому так и пишется в том же направлении форма письма, либо справа налево и сверху вниз. Есть распространение света Хасадим, распространение света Хохма. Из этих элементов строятся все буквы. И поэтому ничего не поделаешь. Это то, что есть. Высшие силы в своем сочетании, они строят нам такие формы, из которых образуются буквы. И все законы языка, грамматика, допустим, все биньяним, которые есть в этом, все законы языка, законы духовные, это согласно связи бины и малхут, мы будем изучать это позже. Нет ни одного закона, который человек сам создал. Такого нет. Это все от Адама Ришона, 5772 года назад, и до сегодняшнего дня ничего в этом языке не изменилось. Ничего. Ты можешь встретить человека, который жил 3000 лет назад, там, в Египте или в Вавилоне, и говорить с ним на одном языке, он поймет тебя на 100%. Ничего не изменилось ни в письме и ни в устной речи. Потому что это все зависит от высшего корня, который не изменяется. Бина и Малхут, и отношения между ними — это вечные законы. Они не изменяются, и поэтому язык тоже не изменяется. Нет причин изменяться. Все остальные языки меняются согласно ментальности человека. Ты сейчас встретишься с каким-нибудь человеком из своего народа, который жил 1000 лет назад, ты практически не поймешь то, что он говорит. Ты практически не поймешь, что он начнет писать. Ты тоже не разберешь формы букв. А здесь это не язык человека, это отражение высших сил, как они дают нам форму связи между собой. Это строит форму букв. Поэтому, хоть это и очень неудобно, для нас, для современных людей, но что поделать? Они не могут передать науку Каббала иным образом. Либо арамейский, либо язык, либо иврит. То есть выражение на арамейском языке может быть иным, это потому что это через Ахураим, через Килим. А иврит — это через свята. Нечего делать. Да. Гости получают сейчас право первенства. У меня есть проблемы с моим окружением. Во Франции очень трудно учиться. Там есть какая-то тяжесть в атмосфере. Я через два месяца приеду, мы там сделаем с тобой революцию. Яков, ну переведи. В январе, по-моему, я буду во Франции, да? Так запланировано, я не помню. Там выходят мои две книги на французском. Я приеду. И там несколько лекций, ну, неважно. Вопрос. Нас четыре человека в группе. И когда я смотрю на интернете, это как кино, мне не дается почувствовать что-то. Хорошо ли это, может быть, мне пойти в другую группу или уехать в Россию? Я не думаю, что стоит переезжать с места на место, если это рядом с тобой, если это близко, есть группа, и ты там можешь быть с работой, с семьей, то ладно, ты... Если у тебя не получается, ты можешь поменять место. Но кроме этого, я думаю, нет причины менять место. Мы просто должны выстроить связь лучше между нами, чем было до сих пор. И в этом мы преуспеем. Это сейчас проблема, которую мы должны решить. Достичь связи между нами такой, чтобы все мы ощущали, как один человек в одном сердце, это будет тем местом, где все мы вместе будем, а не то, что мы будем сидеть и смотреть друг на друга. Мы должны достичь состояния, когда связь между нами, сердечная, она будет сильнее, чем связь в физических органах чувств. На этом мы закончим.
Объявление в завершение. Вы приглашаетесь на инструктаж по распространению, который будет проходить в числа, показанные на мониторах. И там вы получите все средства, которые помогут вам в ежедневном распространении Каббалы. И мы практически реализуем новую форму нашего объединения. Вход свободный, дополнительная информация по телефону 1-700-509-209. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
Bonnie, I'm